В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кэти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Госсекретарь США едет на Ближний Восток, чтобы не допустить разрыва отношений между Израилем и арабскими государствами.
На своих встречах в Иордании госсекретарь подчеркнет важность защиты жизни гражданского населения. Он также подтвердит приверженность США работе с партнерами для установления условий для прочного мира на Ближнем Востоке.
Грузинские НПО беспокоятся за получение статуса страны-кандидата.
Мы просим наших европейских партнеров предоставить нам, обществу Грузии, еще один шанс доказать, что мы являемся частью Европы.
Парламент самопровозглашенной Республики Абхазия продлил срок действия вида на жительство для иностранных граждан.
Речь идет исключительно о жителях Гальского района. На сегодняшний день было многочисленное обращение к нам по поводу того, что после истечения срока действия вида на жительство в дальнейшем не предоставляется возможность получения и продления документа.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. О них расскажет Вадим Дубнов.
Конфликт между Россией и Украиной переходит на новый этап позиционной войны со статическим и изнурительными боями. Об этом говорится в статье, написанной главнокомандующим вооруженными силами Украины Валерием Залужным для журнала «The Economist». Залужный отмечает, что позиционная война выгодна России. Это война на истощение, и она несет в себе огромные риски для украинской армии и всего государства. Поэтому, пишет Залужный, чтобы выбраться из этой ловушки, Украине необходимы преимущества в воздухе, улучшенные средства радиоэлектронной борьбы и контрбатарейные возможности, новая технология разминирования и возможность мобилизовывать и обучать больше резервов. России нельзя недооценивать, предупреждает главнокомандующий ВСУ. Хотя она понесла тяжелые потери, у нее долго будет сохраняться превосходство в вооружениях, технике, ракетах, боеприпасах. Несмотря на пренебрежительное отношение некоторых аналитиков, Украина не может преуменьшать эффективность российского вооружения и разведки, напоминает Залужный. Украине необходимо сосредоточить внимание на современных методах управления и командования, чтобы лучше, чем российские войска, представлять себе ситуацию на поле боя, быстрее принимать решения, одновременно нарушая российскую логистику с помощью дальнобойных ракет, отмечает главнокомандующий ВСУ. Президент США Джо Байден высказался за паузу в боевых действиях между Израилем и Хамас, отвечая на выкрик из толпы на предвыборном мероприятии в Миннесоте. «Думаю, нам нужна пауза», — сказал Байден. На просьбу уточнить, что он понимает под паузой, Байден ответил: «Пауза, чтобы дать время на то, чтобы вызволить заключенных». Позднее представители Белого дома пояснили, что президент имел в виду не заключенных, а заложников, захваченных боевиками Хамас в ходе нападения на Израиль 7 октября. Байден, объясняя свою позицию в отношении израильско-палестинского конфликта, сказал, что ситуация невероятно сложна и для израильтян, и для мусульманского мира. При этом Байден отметил, что он работает над вопросами гуманитарной помощи, заявив, что именно он убил премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху и президента Египта Абдель Фатаха ас-Сиси разрешить доставку помощи в сектор Газа. В то же время президент США не поддержал полное прекращение огня. Президент столкнулся с растущим давлением со стороны правозащитных организаций, мировых лидеров и даже либеральных членов своей демократической партии. США ввели санкции в отношении корпорации АФК «Система» и МГТУ имени Баумана. Кроме того, под ограничение попали Почта Банк, Всероссийский банк развития регионов, Банк «Русский стандарт», говорится на сайте американского Минфина. Всего в список попали более 30 физических и 200 юридических лиц. Среди физических лиц представитель МИД России Мария Захарова и главный конструктор дочерней компании концерна «Калашников» Зала Аэро Александр Захаров и члены его семьи. Захаров участвовал в разработке беспилотников «Ланцет». Также под американские санкции попал племянник главы Чечни Рамзана Кадырова Якуб Закриев. Он стал гендиректором ООО «Данон Россия» после того, как российские активы французской компании «Данон» были национализированы. Кроме того, Министерство торговли Соединенных Штатов ввело экспортные ограничения против 12 российских и одной узбекской компании за содействие военно-промышленному комплексу России и производству беспилотников. Название компаний не приводится.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Национального центра исторической памяти. Организация призвана сохранять и защищать традиционные ценности, конец цитаты, культуру и историческую память, следует из текста. Ее возглавила бывший декан факультета архивного дела Российского государственного гуманитарного университета Елена Малышева. В ноябре прошлого года о создании центра на базе Музея Победы на Поклонной горе заявляла министр культуры Ольга Любимова. Он должен был объединить базу данных с фотографиями участников войны, акции «Бессмертный полк», с шествиями фотографий ветеранов выставки «Подвиг народа», экспозицию военной техники под открытым небом, в том числе трофейную технику, во время Второй мировой. Сотрудники колонии Владимирской области изъяли у Алексея Навального 15 писем и одно сожгли на железном блюдце, конец цитаты. Об этом говорится в соцсетях оппозиционного политика. По его словам, переписку изъяли под предлогом содержащейся в ней информации о подготовке к преступлению. «Сожгли на железном блюдце» стало локальным мемом, а с письмами, которые не нравились администрации, поступали проще, они просто пропадали, говорится в обращении. Сообщение от лица политика в Телеграме. Навальный рассказал, что когда находился в штрафном изоляторе, к нему пришла делегация для составления акта об изъятии 15 писем, как не прошедших цензуру. Письма были адресованы в том числе супруге, сыну, главному редактору «Медиазоны» Сергею Смирнову и медиа-менеджеру Илье Красильщику. Дирижер Юрий Тимирканов умер на 85-м году в жизни в Санкт-Петербурге, сообщает Фонтанка. Он был известен работой с ведущими мировыми оркестрами. В разное время руководил Ленинградским театром оперы и балета, Королевским оркестром в Лондоне, был главным приглашенным дирижером Большого театра. Уже в советские годы он начал выступать на Западе и в разные годы работал в ведущих оркестрах. Преподавал в том числе в США и Италии. На фестивале и мероприятия под его именем в Нальчик привозили известных мировых академических музыкантов. Он с советских времен не подписывал коллективных писем на политические темы.
С международными новостями был Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кити Бочаришвили. Переходим к темам дня. Израиль продолжает зачищать северные районы сектора Газа от боевиков группировки «Хамас», медленно продвигаясь к самому городу Газа. Палестинские радикалы, между тем, стараются надавить на посредников, чтобы прекратить боевые действия. Израиль, со своей стороны, отказывается сворачивать операцию и несет дипломатические потери. Под угрозой соглашения Авраама, позволившее Израилю нормализовать отношения с рядом арабских стран. Прибывающий на Ближний Восток госсекретарь США Энтони Блинкен постарается не допустить краха многолетних дипломатических усилий по урегулированию арабо-израильского противостояния. Владимир Унанян с подробностями.
Израиль продолжает развивать наземное наступление в секторе Газа. Основные бои развернулись на 5 направлениях. Самые крупные столкновения отмечаются на северо-западе анклава, где боевики Хамаса активно используют противотанковые ракеты, ведут ожесточенные перестрелки с израильскими военными. Об успехах Цахала сообщил на брифинге представитель армии обороны Даниэль Хагари.
Наши силы продолжают взламывать передовые линии обороны Хамаса на севере Газы и брать под контроль центральные районы. Мы продолжаем активизировать нашу деятельность и продвигаться в соответствии с планом и целями, которые мы поставили. Битва продолжается, как мы и планировали. В каждой битве мы имеем преимущество, и именно так мы движемся вперед.
Судя по поступающей информации, израильская армия, начавшая операцию в Газе довольно медленно, сейчас действительно начинает добиваться прогресса. Судя по кадрам, опубликованным Цахалом, армейские подразделения продвинулись намного ближе к самому городу Газа. При этом Хамас старается избегать масштабных сражений, предпочитая устраивать засады с внезапными нападениями и отходами в густонаселенные районы. Параллельно руководство группировки старается всеми способами добиться прекращения огня. Проживающий в Катаре глава политбюро Хамаса Исмаил Хания опубликовал видеообращение с призывом к переговорам.
Мы заявили посредникам, что необходимо немедленно прекратить эту резню и геноцид. Хамас представит свое предложение, которое включает прекращение агрессии, открытие контрольно-пропускных пунктов, сделку по заложникам и должно завершиться политическим путем в виде создания независимого палестинского государства со столицей в Иерусалиме и правом на самоопределение. Эта наглая банда должна знать, что они утонут в песках Газы. Это им будет стоить очень дорого. Причем на всех фронтах, в том числе это касается жизни заложников, которые подвергаются точно таким же опасностям, каким сейчас подвергся наш народ. Мы напоминаем странам, которые поддерживают это образование и обеспечивают им прикрытие для того, чтобы устроить резню нашего народа в секторе Газа и особенно Соединенным Штатам Америки. Мы напоминаем им о необходимости срочного отказа от этих мер, от устаревшей колониальной политики и призываем их прекратить военную поддержку этого фашистского правительства. Призываем их прекратить препятствовать международным усилиям по прекращению насилия в секторе Газа и открытию пропускных пунктов.
При этом Хания надеется на то, что арабские государства, имеющие дипломатические отношения с Израилем, пересмотрят свой подход. И частично это удается вслед за латиноамериканскими странами, отозвавшими своих послов или даже в случае Боливии, заявившими о разрыве дипотношений, своих посланников отзывают Иордания и Бахрейн. Последний, буквально в 2020 году нормализовавший отношения с еврейским государством, объявил о приостановке всех экономических связей с Израилем. Это ставит под угрозу сам базис соглашений Авраама, достигнутых при посредничестве администрации Дональда Трампа и рассматривавшихся как крупный прорыв деэскалации израильско-арабского конфликта. Отношения Израиля и Бахрейна с тех пор значительно расширились. В декабре прошлого года израильский президент Ицхак Герцог совершил первый в истории визит в Бахрейн. Сегодня Герцог видит в этих шагах следствие масштабной кампании по дискредитации Израиля.
«Ауев амифлацти менасе бекола куах ленагэль негдейну милхама».
Враг хочет разжечь ненависть среди нас, среди евреев и арабов. Мы должны дать ему отпор, решительно и бескомпромиссно. Помните, что десятки израильских арабов погибли в ужасной резне от рук Хамаса, а также израильские арабы служат в составе сил безопасности Ицахала. Помните о взаимной ответственности, которую демонстрирует подавляющее большинство арабского общества в Израиле. Враги хотят напугать нас видео, слухами и ложью, чтобы взорвать нас психологически. Мы не позволим им добиться успеха.
Аль кулану нафшит, гам беофен иши, ве гам беофен леуми.
Не позволить добиться успеха в деле разрушения многолетних дипломатических усилий – одна из главных задач, стоящих перед госсекретарем США Энтони Блинкеном, вновь отправляющимся на Ближний Восток. Глава Госдепартамента, в числе прочего, проведет переговоры с королем Иордании Абдаллой II. При этом, по словам представителя американского внешнеполитического ведомства Мэтью Миллера, США разделяют озабоченности Аммана, послужившие причиной отзыва иорданского посла из Израиля.
In his meetings in Jordan, the secretary will also underscore the importance of protecting civilian lives.
На своих встречах в Иордании госсекретарь подчеркнет важность защиты жизни гражданского населения. Он также подтвердит приверженность США работе с партнерами для установления условий для прочного мира на Ближнем Востоке, включая создание палестинского государства, которое отражает чаяния палестинского народа в Газе и на Западном берегу. И, конечно же, он продолжит обсуждать текущую работу по освобождению всех заложников. Я видел сообщение и знаю причину, по которой Иордания отозвала своего посла. Я бы сказал, что мы разделяем выраженную ими обеспокоенность по поводу тяжелой гуманитарной ситуации в секторе Газа.
Вашингтону, тем не менее, удалось согласовать с Израилем и Египтом вопрос открытия КПП «Рафах» для пропуска не только гуманитарной помощи в анклав, но и вывоза на египетскую территорию тяжелораненых палестинцев и находящихся в Газе граждан других стран. Уже второй день подряд через КПП движутся машины скорой помощи. Анклав также смогли покинуть несколько сотен человек. Президент США Джо Байден выразил надежду, что гуманитарное соглашение продолжит действовать столько, сколько потребуется.
This is a result of intense and urgent American diplomacy with our partners in the region.
Это результат интенсивного взаимодействия американской дипломатии с нашими партнерами в регионе. Я лично провел много времени, разговаривая с премьер-министром Израиля Нетаньяху, президентом Египта Ас-Сиси и другими, чтобы убедиться, что мы можем открыть КПП. Я хочу поблагодарить наших партнеров в регионе, особенно Катар, который тесно сотрудничал с нами, поддерживая переговоры, чтобы облегчить выезд людей. В то же время мы продолжаем работать над тем, чтобы значительно увеличить поток критически важной гуманитарной помощи в Газу. Число грузовиков, выезжающих в Газу, продолжает значительно увеличиваться, но нам еще предстоит пройти долгий путь.
But we still have a long way to go.
Пограничная служба сектора Газа сообщила, что 2 ноября из анклава смогут выехать почти 600 человек, из них порядка 400 граждан США. Среди тех, кому будет разрешено пересечь египетскую границу, также граждане Бельгии, Бахрейна, Нидерландов, Азербайджана, Венгрии, Швейцарии и Южной Кореи. Накануне переход Рафах был открыт впервые с начала войны между Израилем и Хамасом. Из Газы смогли выбраться более 400 человек. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости без пропаганды каждый день на радио «Эхо Кавказа».
К другим темам дня. 150 грузинских НПО обратились к европейским партнерам с письмом, в котором призывают предоставить Грузии статус кандидата в ЕС, несмотря на невыполнение 12 рекомендаций. В противном случае они опасаются представителей гражданского сектора, в стране усилится влияние России. Тему продолжит Мзия Паресишвили.
Представители грузинского гражданского сектора сегодня утром пришли в офис посла Евросоюза в Грузии Павла Герчинского, чтобы лично передать ему письмо для Еврокомиссии. В нем от имени более 150 организаций отмечается важность получения Грузии статуса кандидата в Евросоюз. Авторы письма напоминают, как НПО требовали от правительства оформить заявку в ЕС после российского вторжения в Украину, как грузинская общественность стала на защиту европейских ценностей в марте 2023 года и заставила власть отозвать закон об иноагентах. Признавая трудности в выполнении 12 рекомендаций, которые будет оценивать Еврокомиссия через 6 дней, гражданские активисты, тем не менее, призывают рекомендовать Европейскому Совету предоставить Грузии статус страны-кандидата в декабре 2023-го. Статус является важным средством уменьшения влияния России в Грузии. Большее присутствие Евросоюза означает меньшее влияние России в Грузии. Говорится в письме, одним из авторов которых глава грузинского филиала Transparency International Эко Гигаури. Мы просим наших европейских партнеров предоставить нам обществу Грузии еще один шанс доказать, что мы являемся частью Европы. Да, мы хорошо знаем, какие у нас вызовы. Тем не менее, с учетом геополитической ситуации в регионе, важно, чтобы Еврокомиссия выдала положительные рекомендации, сказала журналистам Эко Гигаури после встречи с послом Евросоюза. Инициативу представителей НПО председатель грузинской мечты Иракли Кубахидзе назвал очередным доказательством их антигосударственных действий, а также попыткой приписать заслуги себе и отделить правительство от народа. Больше ничего не означает их послание. Несмотря на все это, дайте нам статус кандидата. Они хотят, чтобы мы не получили статус. Исходя из этого, их заявление для нас ничего не значит. Они – органическая часть коллективного нацдвижения и понимают, что после получения Грузии статуса их поражение на выборах окажется еще более тяжелым. Это простая логика. Это же понимает Саломе Зурабишвили, то же самое понимают НПО и в целом коллективное нацдвижение, что еще меньше получит голосов на выборах, если стране предоставят статус кандидата. Заодно Кубахидзе объединил всех оппонентов, в том числе и президента, за их критику власти в вопросе выполнения рекомендаций Брюсселя. Хотя накануне решения Евросоюза в риторике представителей власти появились изменения. Если прежде сближение с ЕС называлось заслугой исключительно грузинской мечты, теперь власти не забывают добавить, что это достижение грузинской мечты и грузинского народа. То, что этот процесс рассматривается в правящей силе в ключе предвыборной кампании, следует и из выступление члена парламентского большинства депутата Силы народа Курама Мачарашвили. Чем реальнее становится получение статуса кандидата, тем ближе политическая панихида оппозиции. оппозицией. Мы это видим каждый день, когда у оппозиции больше ничего не осталось в повестке дня, кроме как выдумывать радикальные процессы. С большой вероятностью мы поздравим Грузию с получением статуса, а потом страна начнет готовиться к предвыборной кампании. Это уже реальность. В правительстве признаком того, что оценка будет позитивной, сочли приглашение министра иностранных дел и лидер Чиашвили германским МИДом на Берлинскую конференцию по расширению Евросоюза. Такие заявления усиливают в оппозиции опасения, что грузинская мечта намерена так распорядиться будущим евробонусом на предстоящих парламентских выборах, что его потом невозможно будет сменить. Тем не менее, большинство оппозиционных партий выступают за предоставление статуса. Среди них и лидер фракции Нацдвижения, депутат Тина Тинбокучава. Она и ответила на выпады представителей партии власти против НПО. Российская мечта в стиле Путина борется против НПО и гражданского сектора. Несмотря на то, что из тех 12 рекомендаций, одна предусматривает активное вовлечение гражданского сектора в процесс принятия политических решений. Почему? Потому что в плюралистических демократических обществах важны не только голоса Иванишвили и его марионеток, не только решения, принятые выкручиванием рук, а важно, чтобы в этом процессе участвовали граждане Грузии, широкий спектр представителей общества. Оппозиционер Бокучава разделяет мнение о том, что статус кандидата уменьшит российское влияние в стране, так же как санкции США в отношении представителей судебного клана и приближенных к власти лиц. Если кто больше всех заинтересован, чтобы Грузия не получила статус кандидата, это в первую очередь грузинская мечта, заявила депутат парламентской группы еврооптимисты Хатия Деканоидзе. То, что грузинская власть усиливает российское влияние и хочет сохранить власть с помощью антизападной пропаганды, известно всем западным партнерам. Об этом знают и наши граждане. Потому если мы и должны получить статус, это не из-за заслуг власти, а именно благодаря гражданам Грузии. Хатия Деканоидзе называет еще одну причину, по которой, возможно, Еврокомиссия рекомендует Евросовету и входящих в нем лидерам стран Евросоюза предоставить Грузии статуса кандидата. Это геополитическая ситуация в регионе. Такого мнения придерживаются в Грузии многие, но есть кулуарная информация. Еврокомиссия, возможно, оценит только выполнение 12 заданий без рекомендации о статусе с передачей права принять политическое решение. Решение европейским лидерам. Обычно и чаще всего Евросовет при принятии решения руководствуется рекомендацией Еврокомиссии. Возможного избежания такого нестандартного решения было в том числе и предпринято обращение представителей НПО к Еврокомиссии. О своем решении Еврокомиссия объявит 8 ноября. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси. Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
Время обзора абхазской прессы. В Сухуми его подготовила Анаит Гагарян.
Газета «Независимая республика» публикует интервью с генеральным директором РУП «Черноморэнерго» Тимуром Джинджоли. Он рассказал о предстоящем графике отключения электричества и других актуальных вопросах энергообеспечения республики. Сейчас все наши бригады сконцентрированы в районе линии ПСОУ-220. Это Гагра, район очень сложный, рельеф сложный, доступ сложный. Но чтобы к зиме подготовить эту линию к работе, к перетоку со стороны Российской Федерации, там сейчас идут усиленные работы, задействованы параллельно 3 бригады, плюс где-то, возможно, работает бульдозер, а в остальной части практически вручную с большим косогором в скальной местности, где очень сильно заросшие места, ведется расчистка этой территории. Очень много проведено мероприятий по ремонту, обслуживанию и восстановлению функционала на наших подстанциях. Завершаются работы на подстанции Сухум-1. Там существенное увеличение мощности произошло. Было 50 мегаватт. По завершению работы мощности мощность подстанции будет 80 мегаватт, что в свое время положительно повлияет на электроснабжение города Сухум. Также мы провели заметное увеличение мощности на подстанциях БЗИП, Гудаута-Тяга, Лыхны. Также планируем работы. У нас очень проблемная ситуация сложилась по подстанциям Цандрепштяга. Там стоит 10-мегаваттный трансформатор, мощности которого не хватает, особенно в зимнее время. Он уходит в перегруз. Не знаю, как сложится, но мы очень хотим, чтобы у нас это получилось еще в этом году. Тимур Джинджоля рассказал, когда ждать введения графика в отключении электроэнергии. В этом году приток воды на Ингургэс очень слабый, практически в 3 раза меньше, чем в прошлом году. Мы сегодня идем на уровне притока в 50 кубических метров в секунду, хотя среднемесячный показатель прошлого года был порядка 160 кубических метров. Уровня воды сейчас осталось у нас буквально на дней 6-7 максимум. После Сингургэс у нас будет очень ограниченное дозированное количество электроэнергии поступать по киловатт-часам. На данный момент правительство Абхазии, а именно Министерство экономики, ведет переговоры по организации перетока электроэнергии со стороны Российской Федерации. Какие-то предварительные договоренности уже есть. Что касается оплаты за потребленную электроэнергию, то, по словам Тимура Джинджоля, среди населения процент собираемости как был низким, так и остается. Сегодня в городе Сухум установлено порядка 12 тысяч приборов учета, с которыми работает служба сбыта по городу, идет отключение неплательщиков, автоматическое начисление их потребления. Таким образом, учет дает в первую очередь падение нагрузок в наших подстанциях. Агентство социальной информации АФСНЫ пишет, что в абхазском интернет-пространстве появился новый информационный ресурс «Камачич Медиа», который рассказывает о правах женщин и социальной справедливости в Абхазии, судьбах и работе гражданских активисток со всего мира, анализирует важную статистику и объясняет актуальную терминологию. Предметом внимания «Камачич Медиа» стал ряд чувствительных и острых вопросов, в числе которых запрет абортов, закрепленный в законе Республики Абхазия здравоохранение, домашнее насилие, буллинг. Публикации с таким содержанием активно комментировали и обсуждали пользователи абхазского сегмента социальных сетей. Некоторые с возмущением, другие отмечая важность и актуальность открытой дискуссии на эти тяжелые темы. Автор и главный редактор «Камачич Медиа» Илона Турава рассказала в интервью агентству о мотивации запуска проекта, целях и планах редакции. За последние 30 лет абхазскими НКО и гражданским обществом была проведена колоссальная работа в сфере защиты прав женщин и детей. Предпринимались невероятные усилия для повышения роли женщин в развитии страны. И мне казалось очень важным, поскольку голоса женщин в Абхазии слышны недостаточно часто, чтобы появилась СМИ с фокусом на этих темах. Это позволит дополнительно привлечь внимание к социальным проблемам, а также, надеюсь, поспособствует образованию и вдохновению читателей. Газета «Республика Абхазия» публикует интервью с заместителем главы администрации Гудаутского района, заведующим отделом сельского хозяйства Юрием Кварацхеля. Он рассказал о том, какая работа ведется в борьбе с вредителями, с мраморным клопом. С 2017 года мы боремся с мраморным клопом. Именно тогда появились первые очаги поражения растений. С тех пор мы используем различные формы, средства, чтобы сделать минимальным урон от вредителя. К примеру, только в этом году жителям района выдали 1500 килограммов химикатов бесплатно, а также устанавливали ловушки с феромонами. Борьба ведется, но, по всей видимости, этот вид вредителя мы не сможем полностью истребить, но сократим их численность однозначно. В этот сезон особый урон нанесен урожаю хурмы, грецкого ореха, фундука. Кроме того, клопы еще являются и разносчиками болезни растений, что уже для нас очевидно. Можно увидеть, как на фруктовых деревьях не вызревают плоды, а опадают. Так что проблем этот вредитель доставляет много. И все же там, где регулярно проводится лечение растений и уничтожение клопа, их становится меньше. Фермеры, занимающиеся цитрусовыми, в большей степени проводят все агротехнические мероприятия, чтобы сохранить свой урожай. В Гудаутском районе 212 гектаров под цитрусовыми насаждениями. Он уточнил, что по предварительным данным ожидается урожай в 1800 тонн цитрусовых, что по сравнению с цифрами прошлого года на 10-12% меньше. На мой взгляд, причина в сильной засухе, которая была в летние месяцы. И, конечно, нельзя не учитывать урона от воздействия клопов, так как плод является травмированным после укуса этого вредителя. Собранный урожай не в полном объеме удается реализовать. К примеру, урожай прошлого, 22 года, не удалось реализовать приблизительно на 40%. По его словам, фермеры, вкладывая силы и средства, надеются на то, что смогут продать свою продукцию, когда они столкнутся сталкивается с тем, что мандарины становятся удобрением с другими проблемами. Желание заниматься выращиванием цитрусовых отпадает. Анаит Гагарян, Абхазия Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Читаем прессу.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кейти Боджоришвили. Время краткого регионального выпуска новостей, который представит Вадим Дубнов.
50 оппозиционных депутатов парламента Грузии обращаются к странам-членам НАТО и Евросоюза с призывом занять твердую и единую позицию против размещения пункта постоянного базирования российского военно-морского флота в порту Ачимчиры. «Мы считаем, что данное решение Российской Федерации является дополнительным вызовом не только для территориальной целостности и суверенитета Грузии, но и безопасности более широкого Черноморского региона и евроатлантического пространства в целом. Считаем, что постоянное базирование военного флота России в порту Ачимчиры, оккупированной Абхазии, является дополнительной угрозой для реализации инициированного Евросоюзом проекта «Срединный коридор», особенно в то время, когда 90% населения поддерживает вступление Грузии в Евросоюз и когда страна ждет политического решения Евросоюза о представлении Грузии статуса кандидата. Депутаты обращаются к международному сообществу и стратегическим партнерам Грузии с призывом, цитата, «занять твердую и единую позицию против продолжающейся политики России по оккупации и аннексии». Конец цитаты. Россия сокращает финансирование Абхазии в рамках инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию самопровозглашенной республики. Согласно решению Российско-Абхазской межправкомиссии, лимит финансирования в 2023-2025 годах составит 3,6 миллиарда рублей. Об этом стало известно по итогам совещания, которое провел абхазский лидер Аслан Джани. Решение принято по результатам получения экспертизы сметной документации, говорится в сообщении пресс-службы. Ранее лимит финансирования проекта Российской инвестпрограммы составлял чуть более 4 миллиардов рублей. Таким образом, финансирование урезается на 450 миллионов. По информации абхазских властей, по состоянию на ноябрь 2023 года в рамках инвестпрограммы освоено 824 миллиона рублей, остаток лимита на 2023 год – 396 миллионов. Правоохранители задержали всех троих заключенных, сбежавших 1 ноября из тбилисской клиники Аверси. Об этом сообщил министр юстиции Рати Бригадзе. Ранее сообщалось о задержании одного из заключенных, который после побега предположительно направился к себе домой. Кроме того, задержан сотрудник службы конвоя Ивери Натриашвили. Он был ответственен за транспортировку заключенных в клинику Аверси для медицинского обследования. По информации СМИ, 37-летний Натриашвили ожидает официального оглашения обвинения в изоляторе временного содержания. Он обвиняется в нарушении правил, установленных исправительным учреждением, в результате чего был совершен побег. Генеральный инспекция Минюст начала расследование по делу о побеге заключенных по статье 379 Уголовного кодекса Грузии. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала встречу премьер-министров Армении и Азербайджана, которая состоялась неделю назад в Грузии при участии грузинского премьера Ираклия Гарибашвили. «Любые контакты, которые способствуют снятию напряженности или раздражения между Баку и Ереваном, мы только приветствуем. Вот все то, что идет на пользу сторонам и региону в целом», — сказала Мария Захарова на брифинге. При этом она отметила, что российская сторона исходит из того, что дорожные карты нормализации двусторонних отношений остаются комплексом договоренностей, которые были приняты в период с 2020 по 2022 год, передает агентство «Новости Армения».
Краткий региональный выпуск новостей представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня в Сухуми состоялось заседание парламента самопровозглашенной республики Абхазия, на котором депутаты приняли ряд важных решений. Например, увеличили бюджет Абхазского пенсионного фонда и продлили срок действия вида на жительство для иностранных граждан. Об этом и других итогах заседания расскажет Елена Заводская.
Заседание сессии парламента Абхазии началось с внесения изменений в бюджет пенсионного фонда 2023 года. 25 миллионов рублей будут направлены на возмещение российскому пенсионному фонду средств, полученных незаконно родственниками умерших пенсионеров. Более 28 миллионов рублей будут направлены на единовременные выплаты в размере 20 тысяч рублей в честь 30-летия победы в Отечественной войне народа Абхазии, семьям погибших, инвалидам и пенсионерам. В рамках программы гармонизации с законодательством Российской Федерации был принят таможенный кодекс, задача которого – упростить товарооборот между Абхазией и Россией. Таможенный кодекс, по словам спикера Лаши Ашуба, очень важный и объемный документ. В нем почти 500 статей. Планируется ввести его в действие 1 января 2025 года, поэтому работа над кодексом будет проводиться еще в течение года. Депутаты приняли в первом чтении проект закона о внесении изменений в республиканский бюджет текущего года. Расходы, которые уже были частично или полностью оплачены Минфином, теперь просят узаконить. По словам министра финансов Владимира Делба, главной причиной для внесения изменений в бюджет является Абхазо-Российское соглашение о порядке софинансирования расходов на заработную плату отдельных категорий бюджетников. Такие изменения, сказал он, вносятся ежегодно. И проинформировал, что расходы бюджета выросли в 10 раз больше, чем доходы.
По основным параметрам на 87 миллионов рублей идет рост доходной части у нас. Объем расходов у нас увеличивается на 720 миллионов рублей, из которых 497 миллионов рублей – это средства только на российской финансовой помощи. Кроме этого, 87 миллионов рублей предлагается на обеспечение текущих расходов по содержанию совместного информационного координационного центра МВД Абхазии. 34,8 миллионов рублей на поэтапное повышение материально-технического обеспечения органов внутренних дел. 302 миллиона рублей остатки средств финансовой помощи. Это по мероприятиям инвестиционной программы. Остаток средств прошлых лет.
Минфин просит также узаконить более 11 миллионов рублей для администрации президента на ремонт помещений и дополнительные выплаты сотрудникам. По 50 миллионов рублей для резервных фондов президента и премьер-министра. Более 7 миллионов рублей на затраты аппарата Кабмина. Большая часть из них должна пойти на ГСМ и оплату счетов за электроэнергию. 523 миллиона рублей на выполнение задач Минфина. Это выплаты физическим лицам, доплаты сотрудникам различных министерств и ведомств по их классным чинам. Владимир Делба проинформировал, что правительство приступает к финансовому обеспечению судебных решений, которых накопилось очень много. Какие-то из них уже профинансированы. Депутатов интересовало, по каким критериям правительство выбирает тех, кому выделить средства. Они считают, что это делается избирательно и непрозрачно, и запросили список и график финансирования судебных решений. Делба обещал предоставить. В первом чтении депутаты приняли изменения в закон о правовом статусе иностранных граждан. Тимур Шергилий рассказал о внесенных изменениях.
Речь идет исключительно о жителях Гальского района по старой границе. Как известно, с 2014 года в Гальском районе жителям района выдается документ, удостоверяющий личность, документ «Вид на жительство». На сегодняшний день было многочисленное обращение к нам по поводу того, что после истечения срока действия вида на жительство, в дальнейшем не предоставляется возможность получения и продления документа. По нашему подготовленному законопроекту внесены изменения для того, чтобы предоставить им такую возможность и увеличить срок действия вида на жительство с 5 до 10 лет.
Закон также устанавливает перечень документов, выдаваемых паспортным управлением Министерства внутренних дел и его территориальными подразделениями, которые подтверждают постоянное проживание иностранных граждан в Абхазии в течение необходимого количества лет. Рассмотрение внесения изменений в закон об инвестиционной деятельности депутаты отложили, так как сошлись на том, что он вызывает слишком много вопросов, особенно в части введения налоговых льгот на срок до 25 лет. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа». Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Группа депутатов парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия обратилась к Алану Гаглоеву с законодательной инициативой запретить участвовать в выборах президента тем, кто уже однажды занимал эту должность, но не смог переизбраться на второй срок. В Юго-Осетинском обществе предложение депутатов восприняли неоднозначно. Подробности у Мурата Гукимухова.
Группа депутатов парламента Южной Осетии обратилась к Алану Гаглоеву с предложением внести изменения в статью 48 Конституции, где описывается перечень условий, при соблюдении которых гражданин Южной Осетии может быть избран президентом республики. В предлагаемой поправке, в частности, говорится, цитирую с сокращениями, лицо, занимавшее должность президента Южной Осетии один срок и принявшее участие в следующих выборах на должность президента, но не избранное народом, не может более избираться на должность президента республики. Конец цитаты. Копия документа опубликована в социальных сетях. Проект поправки активно обсуждают в юго-осетинском сегменте социальных сетей. Депутаты-инициаторы подтверждают его подлинность. Интернет-ресурсы, аффилированные с экс-президентом Анатолием Бибиловым, заявили, что поправки созданы непосредственно под Анатолия Ильича, чтобы лишить экс-президента возможности вернуться к управлению республикой. Цитирую с сокращениями. Власти понимают, что народ осознал, как его обманули, сколько лжи было в адрес экс-президента, и если бы выборы проходили сегодня, то Анатолий Бибилов разнесет их в пух и прах. В выборах президента 2022 года проиграл не Анатолий Бибилов, а народ Южной Осетии. Победил легко управляемый и слабый человек Алан Гаглоев, продажная оппозиция и спецслужбы Грузии. Уже в России говорят о том, куда нас ведут нынешние власти во главе с президентом. Они собираются продать нас Грузии и будут делать все, чтобы не допустить к выборам ни патриота России и Осетии Анатолия Бибилова, не патриотов, которые сегодня участвуют в СВО. Конец цитаты. Предложение депутатов воспринято юго-осетинской общественностью неоднозначно. Среди тех, кто против, юго-осетинский блогер и экс-сотрудница администрации президента Алана Гаглоева Анна Чочиева. Она последовательно выступает против любых ограничений пассивного избирательного права, в том числе против ценза оседлости для кандидатов в президенты и депутаты. По мнению Анны Чочиевой, предлагаемая поправка, если будет одобрена парламентом, пополнит число подобных ограничений.
Столько нерешенных проблем в Южной Осетии, и столько времени люди ждали, что наконец это все начнет решаться, а мы видим, как депутаты опять озабочены тем, чтобы не допустить конкурентов к себе и к президенту. И вот этот момент раздражает людей. Как что-то запрещать, так они впереди планеты всей. Как кого-то лишать права участвовать в выборах. Что депутатских с этим цензом, что президентских вот теперь с этим. Вместо того, чтобы решать проблемы, вести себя адекватно ситуации, показывать результаты своей работы, они просто хотят оградить себя от конкурентов. Больше демонстрации собственной несостоятельности наши депутаты изобразить просто не могут.
Но все-таки эти ограничения касаются только тех, кто уже был президентом и кому избиратель уже отказал в доверии.
Мы живем в такой турбулентной ситуации политической, что мало ли что через 5 или через 10 лет произойти. Человек меняется. Возможно, он так выстроит свою жизнь, что люди захотят его участия в выборах. Кто его знает?
Один из инициаторов поправки к Конституции, депутат Давид Санакоев, с подобными обвинениями не согласен. Фактически, подчеркивает депутат, ограничения, предполагаемые поправкой, на сегодняшний день распространяются на двух потенциальных участников избирательной кампании – экс-президентов Леонида Тибилова и Анатолия Бибилова. Но и без них среди граждан республики хватает амбициозных товарищей, готовых побороться за пост президента. Чтобы понять это, достаточно посмотреть перечень граждан, пытавшихся зарегистрироваться в качестве кандидатов на прошлых выборах президента. Почти два десятка. В этом смысле, считает Давид Санакоев, политическую конкуренцию отсутствие проигравших свои выборы экс-президентов не ослабит, зато оздоровит внутреннюю ситуацию в республике. Говорит Давид Санакоев.
Человека уже однажды выбирали. У него уже было в распоряжении 5 лет. чтобы продемонстрировать обществу, на что он способен. Как, по его мнению, должна быть обустроена республика? Как должны выстраиваться взаимоотношения власти и общества, власти и бизнеса, внутри самой власти, между различными ее ветвями? Все бывшие президенты нам это уже продемонстрировали. Дремучий авторитаризм, неимоверная коррупция, полицейский и судебный произвол, полное игнорирование общественного запроса на реформы и, как следствие, политический кризис, из которых мы не вылазим. От выборов к выборам. Отсутствие нормальной жизни, отток населения. Поэтому, когда после первого срока президенту избиратель отказывает в доверии, это значит, что ему за 5 лет нечего было предложить обществу, кроме вышеперечисленного.
Но, с другой стороны, это право политика – побороться за кресло президента еще раз.
А у нас на это нет времени. Посмотрите, какие возможности были упущены за 15 лет колоссальной российской помощи. Кроме того, эти реваншистские устремления создают очень негативную политическую ситуацию. Людей стравливают, создают какие-то новые линии разлома в нашем маленьком обществе. Это уже не политическая конкуренция, а это разрушение нашего дома. Поэтому пусть будет так, как мы предлагаем и с прошлыми президентами, и с будущими. Это будет для них такая мера ответственности.
Президент Гагоев пока никак не отреагировал на это обращение. На официальных сайтах об инициативе депутатов не сообщается. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Российская военная мобилизация Абхазию затронуть не может. Это факт, это реальность.
У меня мой сын военный. И дай Бог, конечно, кто хочет, чтобы на войну отправить.
Это просто прямая дорога к диктатуре, где будет определяться, как мы можем думать, что мы можем говорить, что мы можем показывать.
Стали более жестокими преступления. Я не помню, чтобы такого количества убийств происходило.
Это звучит как издевательство над ветераном, которые принесли эту победу.
Голоса на радио «Эхо Кавказа».
Тему продолжит рубрика «Голоса». В Цхинвали над ней работала Зарина Санакоева.
Как вы считаете, нужно ли запретить баллотироваться бывшему президенту, если он не смог переизбраться второй раз?
Я полностью поддерживаю эту инициативу. Я считаю, что это изгнание, когда за президента больше не проголосовали во время повторной попытки пробраться во власть. Я имею в виду именно бывших президентов, которые перешагнули уже и по возрасту за определенную черту, но тем не менее хотят оставаться вот в той зоне, которая имеет доходы со всего. Здесь идет речь именно о доходах. И никто не думает о государстве, о народе, о пострадавшем населении, пострадавшем от войны, которая долгие годы шла. Еще больше пострадавшим от всех этих группировок и банд во власти, которые разграбили все, что можно.
Ну, по закону это не должно быть. Такого не должно быть, в общем-то, да, право. Мало ли, тогда не проголосовали, теперь проголосуют. Бывает такое. Но если бы у нас было правовое государство, где законы соблюдаются, то есть надо, чтобы у всех было право избираться. А с другой стороны, мы знаем, что это за люди, и как бы чисто в обывательском смысле мы за этот закон. Здесь очень сложно сказать. Он такой неоднозначный, скажем так. И поэтому здесь сложно выработать.
Да.
Здесь, мне кажется, люди какие-то свои цели преследуют. Судить, не учитывая этого, сложно. Те, которые инициаторы, они не просто так, наверное, это инициировали это дело. Так что не хочется попадать в просак. Поэтому я бы воздержалась, если бы мне пришлось голосовать.
Каждый человек имеет право, независимо от того, проиграл, не проиграл, конституционный право, которое закреплено в Конституции. Избираться, быть избранным. Так что я думаю, что это не совсем корректно вот, ставить так, вот, такой вопрос в таком. Итак, вот этот закон о цензе тоже очень странно выглядит. Еще плюс дополнительные какие-то фильтры. Это не совсем, я думаю, что это неправильно.
А задачи для общественности сперва в сетях появилась, как-то, видать, уже невозможно было это скрыть. Ну, ощущение такое стало, что, скорее всего, хотели скрыть и кулуарно как бы это обсудить и принять, скажем так, парламента. Общественность не была готова как бы к такому повороту, и то, что обсуждений никаких не было, я думаю, что и парламентарии тоже как бы были бы озадачены. Думаю, не знаю вообще мнения своих избирателей. Честно говоря, какое-то как бы логическое там есть Жнутиков. То есть он не выиграл на выборах то, что уже не имеет права баллотироваться. Как. Но насколько это правомочно действительно, потому что за ними тоже огромное количество. У нас обычно это побеждают не с таким большим разрывом. Количество сторонников того или иного президента, даже если он не выиграл, тоже достаточно большое количество. И игнорировать как бы их мнение тоже не совсем верно. Ощущение такое, что вот это обсуждение проекта было конкретно обезопасить ныне действующую власть, как бы слишком откровенная защита и проталкивание своих интересов.
Ну, вопрос сложный, его надо. Если бы у нас система работала, то бывшие президенты, которые не справились со своей работой и допустили серьезные конституционные нарушения и были бы ответственны за эти ошибки и понесли бы какое-то за это порицание, то этот вопрос бы отпадал, потому что они бы имели морального и юридического права снова баллотироваться. Но так как у нас отсутствует система ответственности бывших руководителей, то я думаю, видимо, законодательно приходится депутатам их ограничивать. Потому что они уже обрели определенную силу, средства финансовые и имеют возможность работать информационно, финансово, на подкупе избирателей. Поэтому их возможности не совпадают с возможностями рядовых кандидатов.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
Еще один материал нашей программы. В Абхазии продолжают следить за спором между арендаторами пансионата «Самшитова роща», одного из самых крупных и прибыльных туристических объектов, и службы госбезопасности самопровозглашенной республики. Представители ведомства впервые прокомментировали разворачивающиеся события. Наш сухумский корреспондент Виталий Шария выслушал мнение.
Позавчера в пицунском пансионате «Самшитовая роща» собрались десятки представителей общественности, включая политиков и парламентариев, чтобы противостоять, по их словам, попытке действующей власти отобрать объект у граждан Абхазии и ветеранов войны, у которых подписанный договор аренды должен действовать еще немало лет. Напомним, что 23 июня пресс-служба президента Абхазии сообщила, пансионат «Самшитовая роща» передается в оперативное управление СГБ Абхазии. И тогда же распространились разговоры, что этот прибыльный объект хотят отжать. Несколько месяцев никаких публикаций на эту тему не появлялось, но в пятницу 27 октября распространилось сообщение, что представители Следственного управления Министерства внутренних дел при поддержке сотрудников Службы государственной безопасности пытались изъять у общества с ограниченной ответственностью «Самшитовая роща» бухгалтерскую отчетность. При этом никакие документы, подтверждающие правомерность подобных действий, учредителям ООО предоставлены не были. Во вторник в «Самшитовой роще» снова ожидали появления представителей МВД и СГБ, и потому в большом зале собрались люди, чтобы противостоять их действиям. Выступали учредители ООО Дмитрий Арзенба и Геннадий Айба. Вот выдержки из выступавшего на русском языке Айба.
Спустя там год после войны я возглавил курорты. Этот объект тоже как бы был в ведении нашем. Очень было, конечно, сложно. Все вы прекрасно понимаете, что не было ни отдыхающих и даже намека на то, что когда-то к нам приедут отдыхающие. Потом сюда поселились омовцы. Благодаря этим деньгам мы пытались не только этот объект, а все Новоафонскую пещеру и ряд объектов, которые мы восстанавливаем. Потом в 99 году мы подошли к Владиславу Григорьевичу и попросили взять этот объект в аренду. Владислав Григорьевич говорит: вы что делаете? Говорит, вы не потянете, потому что ни одного отдыхающего вообще близко на тот момент не было в Абхазии. Он говорит: возьмите меньше, есть еще объекты, которые в нормальном состоянии. Мы говорим: нет, мы хотели бы вот, если... Он говорит: ну вытяните. Мы говорим: постараемся. 3 года ни одного отдыхающего здесь не было. И так или иначе мы содержали этот объект. Не дали развалиться, ничего. По чайной ложке, по чуть-чуть перевозили отдыхающих, когда была граница закрыта. И постепенно, постепенно жизнь пошла. Пошли какие-то заработки, мы начали делать ремонт. Так или иначе, этот объект мы сохранили. Больше того, вот за все время нашей деятельности в Самшитовой роще мы 3 капитальных ремонта сделали. Помимо, вот кроме стен, бетона, от начала и до конца все поменяли. Вот просто все. Насколько я знаю, мы больше всех платим из этой структуры налогов.
Что же случилось дальше? Айба с недоумением продолжал.
Момент вообще нежданно, негаданно нам говорят, что этот объект передают в управление СДБ. Извините, 25 лет здесь находиться и хотя бы в курс поставить или хотя бы проконсультироваться, посоветоваться. Ни одного слова. Мы узнаем со средств массовой информации. Не совсем все понятно, что происходит. Ну, прекрасно мы все понимаем, что сама ситуация возникла не между СГБ и нами, да. Это идет от президента, это его инициатива, это его идея стравить нас, наш коллектив, нас, вот, компаньонов с целой службы. Хотя при всем при этом мы абсолютно ничего против не имеем, ни против службы, ни против ребят. Если обратились бы ко всем и сказали: вот государство сегодня сложно, помогите силовым там или каким-то структурам, создайте какой-то фонд, там, я не знаю, попечительский совет, 2 руками. Если даже кто-то рубль даст, мы готовы даже 2. Но в виде наказания, чтобы вот как порка там публичная или показать вот всем остальным, если мы самшиткой решаем, то с вами совсем... Но 30 лет жизни здесь провести, как вот родное, вот и коллектив, и все это, душу сюда вложить, в конце концов, ну, потратить всю свою жизнь.
А вчера в качестве ответа на слова его и других участников собрания по абхазскому телевидению прозвучало короткое выступление заместителя председателя службы госбезопасности Абхазии Заала Хварцке.
Нами была предпринята попытка адаптировать неактуальные на сегодняшний день договорные отношения под текущие реалии. Мы провели поэтапные переговоры с учредителями, в которых предложили рассмотреть возможность увеличения арендной платы. Подобного рода предложение показалось нам разумным, так как объект туристического назначения с номерным фондом свыше 400 номеров, многочисленными точками общепита и иным функционалом коммерческого значения оплачивает государству всего 3 миллиона 800 тысяч ежегодно. К примеру, нам известны случаи, да, когда гостиницы с номерным фондом 25-27 номеров сдают в аренду за сумму в 7 и более миллионов рублей. К сожалению, вынуждены констатировать, что переговоры зашли в тупик или, ну, возможно, встали на паузу. При этом хотим отметить, что мы действительно до сегодняшнего дня не проявляли каких-либо инициатив по расторжению, да, договора с арендаторами. Тем более нами не рассматривался и не рассматривается вопрос о внесении каких-либо коррективов в кадровую политику пансионата. То есть сохранение профессионального коллектива Самшитовой рощи имеет для службы особо важное значение.
Это было первое выступление в СМИ, привлекшее внимание широкой общественности сына прославленного героя Отечественной войны народа Абхазии Мушни Хварцке. Сегодня я побеседовал с бывшим премьер-министром Абхазии Артуром Меквабе. Вот его мнение.
Я хочу сказать,
сказать, что когда Советский Союз закончился, есть указ президента Азенберга, который сказал, все, что на нашей территории стоит, мы ее национализируем. Я имею в виду все эти объекты, в том числе профсоюзные, раньше да, там было да. все остальное. А потом это кому-то дали выкупить, ну, в смысле, кому-то в аренду дали и так далее. То, что они вспоминают, что был когда-то КГБ СССР, это несуществующая организация, но мало что.
Но сейчас дело в чем? Что арендаторы видят в этом попытку отжать у них вот такой комфортабельный пансионат.
Вообще арендаторы почему его не приватизировали, я не знаю. Надо было приватизировать, ну, до этого.
Ну а сейчас Артур Артемович считает, что рассуждать о намерениях можно очень долго. Пока доказательств нет, но если у кого-то такие намерения и присутствуют, после общественного резонанса их осуществить трудно. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.